Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. В студии «Светлого радио» приветствуем вас мы. Я Алексей Пичугин, Ксения Толоконникова.
Добрый вечер.
Это значит, что сегодня четверг, и у нас, как всегда, совместная программа с музеем, исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». Сегодня мы продолжаем наши исследования советского времени, советского церковного времени. С удовольствием представляем нашего гостя. Это Владимир Михайлович Кирилин, заведующий кафедрой филологии Московской духовной академии, проректор по науке Сретенской духовной семинарии, профессор, ведущий научный сотрудник Института мировой литературы Российской академии наук.
Добрый вечер, Владимир Михайлович.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Ксения. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие слушатели.
Ну вот Лёша так громко сказал, что мы тут занимаемся исследованиями. На самом деле мы вот здесь, в этой студии, мы занимаемся охотой и собирательством, как первобытные люди. Да? Мы собираем какие-то свидетельства, охотимся на них. Вот мы добыли Владимира Михайловича, и сегодня мы попросим рассказать его о том времени, которое вы провели в стенах Московского университета, и о том влиянии, может быть, которое преподаватели Московского университета оказали на ваше последующее воцерковление, вхождение в церковь, потому что люди же были очень интересные.
В университет я попал после армии, причем сначала попал в НИИ ядерной физики, где проработал полтора года лаборантом и был причастен к опытам по выделению кварков, таких сверхэлементарных частиц. Ну, ничего из этого не получилось. В общем, я потом ушел из лаборатории. Ушел, потому что меня переманили на филологический факультет, куда я тоже пришел в лабораторию работать там учебным мастером. И вот с этого момента началась моя жизнь, в общем, каким-то образом причастная к филологии и к науке и так далее.
Ну, достаточно резкий поворот лаборанта НИИ ядерной физики и филологический факультет.
Ну да, я был молодой, после армии, не знал, чем мне заниматься, вот, куда направить свои стопы, вроде мне нравилась физика. Не хочу сказать, что я был как-то успешен в этом деле, и, наверное, это были романтические какие-то
умонастроения. Тогда же вот. все возрастали под влиянием 9 дней одного года, да, всей вот этой вот романтики каких-то наукоградов, это было очень...
Да, но по молодости я, в общем-то, как многие мои современники, увлекся практической литературой, пописывал стихи там всячески, посещал литературные объединения, в общем, пытался как-то на этой стезе себя реализовать. Из этого тоже ничего не вышло.
То есть вы как-то весы колебались между физикой и лирикой.
Ну да, да, но это типично было в то время. Да. Физики писали стихи, пели песни, вот, но поэты и песенники физикой не занимались, но как-то, видимо, наука интересовалась.
Тем не менее, активно выступали, да, например, да, в той же Дубне или в Новосибирском академгородке. То есть такая, мне всплыло в голове солженицынское слово «сплотка», такая существовала.
Научная среда была очень благодарна в этом смысле, да, и с большим интересом относилась к тому, что происходило у нас в культуре.
А вы поступили на вечернее отделение, насколько
я в общем, да, конечно, поступил на вечернее, причем не сразу. Еще я года два проработал, или три даже, в этой лаборатории. Поздно я поступил на филологический факультет, уже довольно зрелым человеком.
В каком году?
Кажется, мне было 25 уже лет. 25 лет мне было уже, когда я только поступил на вечернее отделение.
В вечернем отделении, я думаю, там люди и старше вас учились.
Да, ну, были постарше, были... Я помню, когда поступал, у нас вообще пенсионер пришел и поступил. Потом не учился.
Поступить было очень сложно тогда на филологический факультет, и на вечернее это отделение было очень сложно.
Ну, я со второй попытки поступил. Первая попытка у меня была провальная.
Вы параллельно работали, естественно, если это вечернее отделение. Да. И работали там же, в университете?
Я работал там же, учился на подготовительном отделении, ходил, как сейчас помню, курсы были на журфаке.
На Маховой.
Да, на Маховой. Угу. Я туда ездил, значит, там русский язык, литература, все вот эти, слушал курсы.
А филологический факультет в ГУМ-корпусе? Ну, в бывшем ГУМ-корпусе.
Первый гуманитарный корпус.
Там же исторический факультет, да.
А древнерусская литература, как область вашего такого углубленного интереса, она сразу появилась или как-то постепенно?
Практически сразу. Как только я поступил на первый курс, начались лекции, я сразу влюбился в древнерусскую литературу. Потом, поскольку я работал на факультете, у меня была возможность посещать еще дневные лекции. Угу. Вот, соответственно, вот тех преподавателей, которые как-то пользовались каким-то авторитетом среди студенчества, вот на эти лекции я и ходил.
А как разделялось вечернее и дневное обучение в плане преподавания? То есть маститые профессора, которые в основном и составляют такой известный костяк филологического факультета, они преподавали на дневном, а на вечернем по остаточному принципу или и там, и там?
Не могу этого сказать. Вот, например, был такой легендарный преподаватель филологического факультета Николай Иванович Либан, который написал две диссертации в свое время, ни одной не защитил. За первую его посадили. Она была, кстати, древнерусской литературе посвящена. За вторую диссертацию она была посвящена творчеству Николая Семеновича Лескова. Его пожурили сильно и, в общем, не дали ему защититься. Но он так всю жизнь был простым преподавателем, но человек был очень яркий, очень эрудированный.
И в своей среде очень
уважаемый. Да, и уважаемый, конечно, да, в своей среде. Угу. Студенты его любили, и он прекрасные лекции читал. То есть он был наделен действительно таким редким ораторским даром и умением увлекать. Он читал и на вечернем отделении. В том числе.
Мне кажется, тогда не было такого, что вечернее отделение было второсортным по отношению к дневному. Там какая-то...
У нас были полноценные занятия. Три раза в неделю, по две пары. Там где-то с половины седьмого начиналось, да, и где-то до половины десятого. Вот три раза в неделю. То есть, это, конечно, не сравнить с дневным отделением, но тем не менее. А вот... И 6 лет, на год дольше, чем обычное дневное отделение.
А вот, возвращаясь к церковной ситуации, ну, ясно, что древнерусская литература, она насквозь пропитана вот этими христианскими эманациями. То есть не будь христианства на Руси, не было бы и древнерусской литературы в том виде, в котором мы ее понимаем. Вот, может быть, я какие-то очень интимные струны затрагиваю, но, тем не менее, вот интерес к церкви, он пробудился благодаря древнерусской литературе или напротив, вы выбрали древнерусскую литературу уже чем-то таким интересуясь?
Мне вот прямо ответить на этот вопрос трудно. Конечно, я был совершенно далеким человеком от церкви, вообще от мыслей о вере, о чем-то таком. Единственное, что вот я о себе думаю и что я вспоминаю еще свои детские годы. Бабушка у меня была верующей, но не активной. Она не ходила в церковь так регулярно. Но день начинался с молитвы на Пасху. Естественно, ходила светить куличи и яички, и даже меня с собой брала. Мое детство прошло напротив Новодевичьего монастыря.
А Пасху у вас делали дома?
Когда бабушка была молодая, еще сравнительно, она делала, а потом все как-то это прекратилось. В Новодевичьем монастыре. Мы прям жили напротив Новодевичьего монастыря, там были бараки. Вот в этих бараках прошло мое детство. Сейчас на этом месте большой дом жилой.
Да, я представляю.
Да.
В районе Погодинска.
Прям через сквер, да.
Там, где грузинский ресторан.
Ну, это уж я вот так визуально сейчас...
Там ресторана нет, там какой-то магазин отделочных материалов, что ли, каких-то.
Просто в сторону Погодинской улицы.
Да, вот он между Погодинкой и Большой Пироговкой стоит этот дом.
А вы помните вашу первую встречу, ну, помимо воспоминаний о бабушке, помимо вот детских воспоминаний, когда вы ходили с ней светить куличи, а уже в более зрелом возрасте какое-то вот проявление церковности... православия в вашей жизни?
Ну, вот таких встреч, которые запомнились бы, в моей жизни не было. Я только могу констатировать здесь перед всеми слушателями, что живой интерес у меня действительно вот сопряжен был с моим увлечением древнерусской литературой.
А вот я про это, я не к тому, что вдруг произошло вот что-то там...
Откровение.
Откровение какое-то. Нет, я именно вот про такую встречу.
Ну, во-первых, поразил сам материал. Были вот яркие преподаватели, помимо Николая Ивановича Либана, имя которого я назвал, был, конечно, Владимир Владимирович Кусков, тоже блестящий лектор, замечательный специалист, в общем, авторитетный и так далее, который читал лекции на дневном отделении, я, конечно, на них ходил. Он был, ну, просто интереснейшим человеком, потому что он наизусть помнил многие тексты, цитировал так вот, не заглядывая ни в какие книжки и так далее. Вот. Был еще Вячеслав Адрианович Грихин, тоже рано умерший, к сожалению, тоже очень яркий человек, который у нас вел занятия. Я долгое время у него занимался в семинарии, ходил на спецкурсы и так далее. Вот. А в связи с тем, что была такая система, не только лекции, но спецкурсы и семинары, поэтому люди подбирались по интересам и, соответственно, давали задания. Я помню, мое первое задание было, вот, надо было сделать доклад. Тему доклада я искал сам. Преимущество Московского университета заключается, я не знаю, как сейчас, а вот в мое время заключалось в том, что в Московском университете была научная библиотека имени Горького, в которой было все.
И все выдавали.
И все выдавали, в отличие от Ленинской библиотеки, где был спецхран, где религиозная литература была, так сказать, за семью замками, и тебя 10 раз спросят, зачем тебе там какой-то журнал и так далее. Когда я пришел в научную библиотеку Горьковскую, то я запросто стал получать журналы, во-первых, старые дореволюционные церковные журналы, и даже современный советский журнал Московской патриархии выдавали запросто. И я эти журналы листал в поисках своей темы.
Вот ничего себе, научная библиотека Московского университета была подписана на журнал Московской патриархии.
Да, представьте себе. И, конечно, для меня это открылся целый мир, о котором я... ничего не знал абсолютно и не думал никогда, пока вот не занялся древнерусской литературой, не стал пытаться найти какую-то свою тему. И как-то вот я с первого курса стал думать, о чем я буду писать дипломную работу. И как-то сразу вот это у меня все пошло. Поиск материалов, каких-то чтения литературы. Открылись какие-то замечательные авторы 19 века, исследователи, русские ученые, филологи, историки прекраснейшие, которые прославили русскую науку своими замечательными исследованиями. Ну и как-то вот в этот мир волшебный я погрузился и уже оттуда не сумел вынырнуть.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, что в гостях у «Светлого радио» сегодня ведущий научный сотрудник Института мировой литературы Российской академии наук, профессор, преподаватель Московской духовной академии, Сретенской духовной семинарии Владимир Кирилин. Владимир Михайлович, а все-таки это увлечение древнерусской литературой, ну, очень много же людей вместе с вами учились в эти годы, увлекались древнерусской литературой. Тем более, что 70-е годы – это по всем направлениям гуманитарной деятельности, ну, такой всплеск интереса именно к Средневековью. Он как-то постепенно нарастал, мне кажется, с послевоенных времен, и это квинтэссенция как
раз... Он как-то шел рука об руку с интересом к русскому северу, к сохранившимся памятникам древнерусского искусства.
Ну, не только там север, наверное, очень много всего вообще в то время начало вдруг там с оттепелью развиваться, это и культура того же юга, там археология юга. Это, конечно, и север, да, Ксения права абсолютно. Это и филология, издаётся огромное количество книг, но люди-то, у них далеко не всегда случался поворот к христианству, несмотря на то, что это было предметом их изучения.
Разумеется, конечно же. Ну, у меня так случилось. Я стал, чем больше погружался в этот мир, тем больше мне хотелось знать о нем. Естественно, постепенно образовался круг общения какой-то, и, слава богу, в этот круг вошли верующие люди.
Круг общения именно на филфаке.
На филфаке, да, которые, так сказать, почувствовав, так сказать, ищущую душу в моем лице, стали, так сказать, мягко направлять. И, в общем, я довольно скоро как-то вот вышел на путь к церкви.
Ну да, да, а потом же, читая древнерусские тексты, нельзя же не обратиться к первоисточнику, к Священному,
конечно,
Писанию.
Конечно.
Потому что все они исполнены аллюзий тех или иных прямых цитат, притч, то есть без этого обойтись нельзя. А в первый раз вы Евангелие прочитали, взяв его в научной библиотеке МГУ?
Нет, мне посчастливилось. У меня был один дальний родственник, который был, в общем, довольно крупным ученым такого международного уровня. Он окончил дни свои уже как академик, и он ездил всё время за границу. У него были всё время заграничные поездки. Он мне просто подарил Библию. Знаете, были такие покетбуки, маленькие Библии.
«Жизнь с Богом».
«Жизнь с Богом», да, издательство на папирусной бумаге,
да,
такие,
да,
тонкие.
Да, да, да.
Вот это такая у меня была первая Библия, я ее всю прочитал, естественно. Вот, и так как-то, ну вот таким образом получилось. Хотя он тоже был человеком, я не знаю, верующий ли он был или неверующий, но вот почему-то он мне ее подарил, эту Библию.
А по учебе вам приходилось встречаться с Аверинцевым?
Я ходил на лекции Аверинцева.
Да, с Лосевым.
Да. С Лосевым не приходилось встречаться. На лекции Аверинцева я ходил, на лекции Казаржевского я ходил. Вот,
уже на исторический факультет.
Да, на историческом факультете. Но он, по-моему, на филфаке у нас почитывал что-то. Вот. Так что какие-то люди... Тогда была какая-то жизнь, все какие-то знаменитости приезжали на филологический факультет с лекциями и так далее. Вот. Была легендарная фигура Никиты Ильича Толстого, про него рассказывали всяческие интересные какие-то анекдоты.
Анекдотцы, да,
как
ходили.
Он крестился на церковь, проезжая мимо храма в каком-нибудь автобусе.
О, да, это я про него тоже слышал.
Ну, и так далее. Он был тоже яркий, интересный человек, увлекающий, привлекал молодежь к себе, к нему огромное количество было желающих у него учиться.
А что он читал?
Ну, он читал славяноведение, значит, какие-то связанные все-таки с народной славянской культурой вещи. Даже не знаю, что сейчас, как продолжить свой рассказ.
Я бы хотела, да, вот подробнее поговорить о Владимире Владимировиче Кускове. Очень интересный был человек, и биография у него такая очень любопытная, и огромное число научных работ, и особая метода преподавания. Ведь, насколько я знаю, он был внуком священника.
Был,
да,
внуком
он
священника,
родился,
да,
еще до революции, потом учился он, несмотря на то, что был его отец репрессирован, он учился в ИФЛИ, и впоследствии всю жизнь занимался древнерусской литературой. И мне рассказывали, что своих студентов он непременно возил на экскурсии в Троице-Сергиеву лавру, что вот такое введение учеников в церковный контекст ему представлялось необходимым.
А вот прежде чем Владимир Михайлович ответит, у меня, ты говоришь, возил в Троице-Сергиеву лавру, у меня такой вопрос. Когда я учился, у нас были преподаватели Московского университета, которые постоянно возили на историческом факультете студентов на экскурсии, потому что так делали у них на ИСТФАКе МГУ на протяжении многих-многих лет. Соответственно, это
то
были...
есть они продолжали традицию.
Да, они продолжали традицию, но, соответственно, вот мне интересно, это были экскурсии же в основном, если речь шла там о первых курсах Древней Руси, какие-то окрест московские места, в том числе в монастыри, закрытые музейные монастыри. А вот как дело обстояло с Троице-Сергиевой лаврой, это интересно, потому что все-таки действующий монастырь, с одной стороны, всех иностранцев туда возят, а с другой, если такого обычного советского студента привезти, тут уже возникают некоторые нюансы.
Ну, вот вы знаете, видимо, что-то уже в атмосфере изменилось. Вот я учился, это вторая половина 70-х годов, начало 80-х. Действительно, я ездил в Троице-Сергиевую Лавру.
Сами?
Нет, вместе с, не с Владимиром Владимировичем Кусковым, о котором мы еще поговорим, я надеюсь.
Сейчас поговорим.
С Вячеславом Адриановичем Грихиным. Вот я посещал его семинар, и он всех своих семинаристов, мы вот как-то выезжали в какие-то воскресные дни, выезжали в Лавру, он ходил, сам показывал, мы ходили по храмам, он рассказывал, что есть что, как храм устроен, естественно, мы мало что еще понимали в этом, да, показывал, рассказывал об иконостасе, показывал нам роспись на стенах, рассказывал, кто есть, что есть и так далее. И по Лавре, естественно, мы ходили, объяснял, какие храмы, когда возникли, когда монастырь возник, историю монастыря, и он тоже был замечательным, интересным рассказчиком и так далее. В общем, таким образом как-то вовлекал вот в эту сторону жизни. Вот. У него, кстати, и вид был такой, похож он был на семинариста с длинными волосами, такой несколько, такой у него был
Такой несколько отчасти богемный, я бы даже
богемный,
сказала.
Ну, богемный, да, да, богемный. Вот, и... Конечно, у нас у всех студентов, о наших преподавателях такое было негласное мнение, что, ну да, это верующий человек. Хотя никто об этом напрямую не говорили никогда, но вот такое...
А как это понималось, как это осязалось?
Ну, видимо, осязалось по отношению преподавателей к людям. Вот Алексей коснулся вопроса традиции. Действительно, в университете... Была традиция. Преподаватели, ведущие свои семинары, они, ну, играли роль отцов для своих студентов. Они их опекали и просвещали во всем, не ограничиваясь своим предметом. Это было служение. Служение науке, делу просвещения, делу преподавания, делу научения молодых людей чему-то. Естественно, они представляли собой определенный пример, на который мы, там, молодые ребята, смотрели вот так вот как-то с большим пиететом, с большим уважением, с почтением и так далее, ловя каждое слово. Ну, в определенном смысле преподаватели были для нас чем-то вроде священников.
Я вот
хороших
сейчас
да?
думаю, что они были чем-то вроде, вроде восприемников, настоящих восприемников, которые вводили своих, своих студентов, с одной стороны, в мир науки, в храм науки, а с другой стороны, как это произошло в вашем случае, ну, практически просто в храм.
Ну, наверное, так, да.
Московский университет ведь одно из немногих мест, такого даже нельзя про Академию Московскую Духовную сказать, что там была преемственность какая-то, церквей было мало, там тоже вот эта линия духовенства прерывалась, потому что погибли в лагерях, их заменяли священники другой традиции, православные, но другой, приехавший в основном из Украины, и новое поколение уже из семинарии пришло, прервалось, а вот в Московском университете эта традиция не прерывалась, он никогда не закрывался, там всегда была профессорская корпорация, которая шла от одного к другому. Мы даже как-то высчитывали, Валентин Лаврентьевич Янин, наш великий ученый, ему жали руку, жмут руку очень многие студенты, высчитывали количество рукопожатий Янина от Пушкина. У Пушкина лицейский друг, а чуть ли не помню, Кюльбекер ли, а у него был, соответственно, друг, который прожил очень длинную жизнь, а у него был ученик, который был учителем Янина. И вот всего лишь 4 рукопожатия там отделяли Пушкина от Янина. Пусть Пушкина не студент Московского университета был, но вот это очень хорошо показывает неразрывность традиций. И вот в этом смысле, конечно, вам очень повезло.
Ну, действительно так. И вот я применительно к себе тоже иной раз, ну, естественно, в шутку, но говорю, что, значит, мой учитель Владимир Владимирович Кусков был учеником Николая Калиниковича Гудзи, академика,
да,
известного,
да,
специалиста по древнерусской литературе, по Толстому, крупного литературоведа советского. А Николай Калиникович Гудзи, в свою очередь, был учеником Николая Савича Тихонравова, тоже академика Императорской академии наук, очень крупного ученого, медиевиста и так далее. Так что вот у меня такая связь есть.
Владимир Михайлович, да. После передачи сейчас вся студия выстроится в очередь сжать вам руку.
А мы прервемся, как раз руку пожмем. Буквально минуту у нас перерыв. Я напомню, что Владимир Михайлович Кириллин, заведующий кафедрой филологии Московской духовной академии, проректор по науке Сретенской духовной семинарии, профессор, ведущий научный сотрудник Института мировой литературы Академии наук, в гостях у Светлого радио. Это наш совместный проект с музеем «Советский Союз. Вера и люди». Директор музея Ксения Толоконникова, я Алексей Пичугин. Через минуту мы снова вернемся в эту студию.
Светлый вечер. На радио «Вера».